эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 6 декабря, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Будет ли Саакашвили ночевать в палатке?
Або гра ведеться на те, що будь-який хаос, який розриває Україну, він мусить масово підтриматись Росією.
Як обстоять діла з продовольствием в прифронтовій зоні?
Купити 10 кілограм сира, привезти домой і з'їсти.
І скільки швей зможуть обучити в Бахмуті?
Повернути где-то з поворотами.
А в студии сегодня мы поговорим о том, что делать с языком ненависти в СМИ, речах политиков и в быту украинцев. Как определить, что ты пользуешься языком вражды? Зачем украинцы и россияне это делают? Как отделить критику поведения, в частности, жителей Донбасса от их клеймения? И поможет ли закон, наказывающий за увлечение языком ненависти? Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации журналистов, издателей и вещателей «Новомедиа» Руслан Кухарчук, доктор филологических наук Алла Бойко, а также директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Резун. Друзья, как обуздать язык ненависти, после которого просто прекращается любой диалог? Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Номер начнет работать уже через несколько минут. Звонки по обе стороны линии разграничения. Лечение бесплатное.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока давайте послушаем выпуск новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Боевики сепаратистской группировки ДНР в Донецкой области применили запрещенную международными конвенциями фосфорную мину, заявил Facebook штаб украинской военной операции на Донбассе. По словам украинских военных, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что контрольные органы обследовали боеприпасы и подтвердили, что это была фосфорная мина. В группировке ДНР информацию пока не комментировали. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 24 раза обстреливали позиции украинских военных за прошедшие сутки. Пострадавших среди украинских военных нет, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, интенсивность обстрелов уменьшилась. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 44 нарушениях режима прекращения огня. Луганские сепаратисты сообщили об обстрелах населенных пунктов Долгое, Калиновка, Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Донецкий со стороны ВСУ. На контрольном пункте въезда-выезда станица Луганская 9 и 10 декабря временно остановят пропуск граждан, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного у КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Контрольно-пропускной пункт восстановит работу 11 декабря, добавили в погранслужбе. Сейчас в Луганской области, напомню, действует только один КПВВ через линию разграничения. Это станица Луганская, еще 4 Майорская, Маринка, Новотроицкая и Гнутова действуют в Донецкой области. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Кабмин возобновить социальные выплаты жителям Травневого и Гладусова в Донецкой области, которые недавно перешли из серой зоны под контроль украинских властей. Об этом она заявила во время заседания Рады. Вице-спикер отметила, что эти ненаселенные пункты находились в так называемой серой зоне в течение 3 лет, потому их жители не могли получать социальные выплаты. По словам Геращенко, сейчас там проводится ремонт коммуникаций. 220 горняков шахты Кураховское госпредприятие «Селидов-Уголь» подняли на поверхность после отключения электричества, сообщил «Донбасс Реалиям» председатель независимого профсоюза объединения «Селидов-Уголь» Виктор Трифонов. По его словам, никто не пострадал. Ранее сегодня районная организация электросети отключила электроэнергию на шахте. Под землей оставались 220 человек. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег. Днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
«Донбасс Реалии»
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон, буквально через несколько минут. Сегодня в студии мы говорим о том, что делать с языком вражды, который сейчас активно используется противоборствующими сторонами конфликта на Донбассе. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Номер 0800 300 403, а пока что обсудим другие темы.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Михаил Саакашвили не пришел сегодня на допрос в Генпрокуратуру. Прокуратура объявила его в розыск. Саакашвили позвал следователей в палаточный городок возле Верховной Рады. А Луценко назвал, цитирую, «лжепрокурором-двоечником». Кроме того, Саакашвили заявляет, что не знает, кто такой Курченко, и называет запись своего разговора с экс-кошельком семьи Януковича подделкой. Президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили, не называя фамилий, и сказал, что, цитирую, «Украинский народ раскусил профинансированную из Москвы ГОП-компанию и проигнорировал палаточный городок Саакашвили под Верховной Радой». Подробнее ситуацию вокруг бывшего президента Грузии в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко обсуждал с аналитиком Украинского института будущего Игорем Тышкевичем и политологом Владимиром Цибулько.
От я, панові Цибулько, хочу адресувати запитання. Ну, звісно, ми не є, напевно, експертами з питань спецслужб. Можна оцінити високопрофесійно вчорашню дію українських правоохоронців з приводу спроби. Це була спроба, вона ще не реалізована, затримання Михайла Саакашвілі.
Генпрокурор заговорив про розслідування першого етапу. Тобто проаналізований певний комплекс дій, і є багато маркерів, які свідчать про те, що це справді спланована акція, що вона синхронізована із іншими політсилами. І коли президент говорить про те, що профінансована з Москви і підтримана, найкращим показником підтримки Москви є активна медійна підтримка всіх заходів Саакашвілі російськими засобами масової інформації.
Саакашвілі саме Саакашвілі. Підтримка. Те, що так. Пісков сказав про так. головний біль України, такого ворога не побажаєш.
Так. Головна ліберальна трибуна російська «Ехо Москви» робить таке, ну, делікатне...
Даруйте, я вас переведу, квазі-ліберальна. Хто власник?
Квазі, так. Квазі. Ну, в Росії нема лібералів.
Системні. Добре.
Це все система, яка працює на Путіна і на інтерес правлячого клану. Але суть в тому, що коли розігруються навіть показові такі опитування, кого б ви підтримали, Порошенка чи Саакашвілі, згадаймо, як демонізували Саакашвілі російські медіа. Ще 5 років тому, ще 2 роки тому.
Ну, 10 років тому, коли війна була.
10 років тому, ну, але 9. 2 роки, коли він в Одесі був. І тепер така масована підтримка російських ЗМІ, всіх дій і заходів Саакашвілі свідчить про те, що це все синхронізована операція. Тобто, ну, можна сказати так, або по верхах це використання корисних ідіотів. Є така технологія, коли ситуативно цілі співпадають різних, скажімо так, центрів впливу, раптом синхронізуються цілі і починаються якісь дії.
Або?
Або гра ведеться на те, що будь-який хаос, який розриває країну, Україну, він мусить масово підтриматись Росією, оскільки на економічні успіхи української влади, а хочу нагадати, що в Україні другий рік хоч не високе, але зростання. Ну, там на цей рік може бути 2,5%. Це все-таки на тлі російського падіння, це вражаючі результати. І попри агресію Росії, все-таки економіка вирівнюється, оживає. І такі революційні заходи, вони просто зірвуть всю систему державної влади і кинуть знову в вир кризи.
Пане Володимире, я так розумію, якщо не помиляюся, ви згодні з Юрієм Віталійовичем, який сказав, що вчора в Україні перервали спробу «руської зими», якщо завгодно.
Так, це метафорично досить звучить, бо, скажімо, кліше «руська весна», вона пов'язана з Донбасом і з Кримом.
«Руська зима» Саакашвілі виходить?
Виходить, що «руська зима» пов'язана з Саакашвілі.
Ну, добре.
Друзья, повну версію програми смотрите і слушайте на каналі YouTube «Радіо Свобода Онлайн». В 2017 году число людей на востоке Украины, ощущающих нехватку продовольствия, удвоилось. Таковы результаты исследований ООН. На подконтрольной Украине прифронтовой территории люди в основном полагаются на собственные хозяйства. На неподконтрольной территории люди лишены выбора, поскольку вынуждены покупать российские продовольственные товары из-за отсутствия украинских. О проблемах с продовольствием на Донбассе. Дмитрий Донской.
Натуральное хозяйство, продовольственные магазины и помощь международных организаций – вот основные источники продуктов питания для жителей прифронтовых территорий. В магазинах люди покупают все меньше еды, поскольку доходы постоянно уменьшаются, рассказывает руководитель отдела коммуникаций продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Екатерина Чечель.
Мы засвідчуємо, що забезпечення харчовими продуктами недостатньо. Близько 80% зайняті рослинництвом, близько 60% зайняті тваринництвом. І, власне, домогосподарства та сільськогосподарська діяльність, якою займаються люди, і є основним джерелом забезпеченості продуктами харчування. Ті люди, які були задіяні у сільському господарстві, отримують набагато нижчі доходи. Це близько 140 доларів проти 390, всовані у доконфліктні часи.
Число людей на востокі України, відчуваючих нехватку продовольства, удвоїлось, а доставляти їм гуманітарну допомогу становиться все трудніше. 1,2 мільйона человек ощущает теперь нехватку продовольствия. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Эти данные предоставил в понедельник в Киеве гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер. Продукты в Ордло намного дороже, чем в Украине. Мясо, овощи, фрукты на неподконтрольной территории дороже на 20-50%. Такие данные предоставил независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны. К тому же выбор ограничен. Большинство товаров из России, рассказывают жители Донецка и Луганска.
Украинские товары, да, покупаю, когда бываю в Украине.
Русских товаров больше, я их покупаю больше.
И сыры, и колбасы, и все. И краску для волос, и соль, все украинское. Обожаю.
В последнее время выборов очень мало. Все переходит на белорусские и на российские товары.
Доступ к качественным украинским продуктам ограничен из-за запрета торговли с неподконтрольными территориями. Поэтому каждый месяц около миллиона человек пересекают линию разграничения, в том числе и для того, чтобы скупиться в Украине. Обычные люди могут провозить товары не больше, чем на 10 тысяч гривен. К тому же в запрещенном списке очень много продуктов питания. Эти ограничения нужно отменить. Люди на неподконтрольной территории должны иметь возможность покупать еду в Украине, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Давайте перекроем воду, и они умрут от жажды. Да не умрут они от жажды, они будут покупать воду в Российской Федерации. Речь идет о разрешении гражданскому абсолютно человеку, учителю, пенсионеру себе домой на территории, контролируемой властью, купить 10 килограмм сыра, привезти домой и съесть.
Жителям Донбасса приходится жертвовать нормальным питанием ради других жизненно важных нужд. Лекарства, предметы первой необходимости, считает ВОН. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, что делать с языком ненависти в СМИ, речах политиков и в быту украинцев. Как определить, что ты пользуешься языком вражды? Зачем украинцы и россияне это делают? Как отделить критику поведения, в частности, жителей Донбасса от их клеймения? И поможет ли некий закон, теоретически, гипотетически наказывающий за увлечение языком ненависти? Об этом поговорим с президентом Ассоциации журналистов, издателей, вещателей новомедиа Русланом Кухарчуком. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, добрый вечер.
Доктором филологических наук, профессором Аллой Бойко. Здравствуйте. Алла.
Добрый день.
Также к нашему разговору по телефону вскоре присоединится Владимир Резун, директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 0800 300 403 номер прямого эфира. Друзья, ждем ваших звонков. Вопрос такой, как с вашей точки зрения можно обуздать язык ненависти, после которого, как известно, прекращается любой диалог? Может быть, у вас есть какие-то бытовые рецепты, которыми вы пользуетесь уже какое-то время? Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки, напоминаю, по обе стороны линии разграничения бесплатные. Коллеги, вы только что вернулись с круглого стола, посвященного вот этой теме. Назывался он «Язык вражды, трансформация дефиниции и возможные последствия». Расскажите о ваших впечатлениях. Да, вот сейчас закончились дискуссии. Что там было самое яркое? Что бы вы вот хотели рассказать нашим слушателям? Что вы обсуждали, собственно говоря?
Ассоциация «Новомедиа» инициировала проведение этого круглого стола, но на самом деле в последние несколько месяцев, а вообще пару лет, тема хейт-спич, языка вражды, мова ненависти, по-разному употребляется этот термин, она становится все более и более актуальной, потому что поэтому много и формальных, и неформальных поводов для того, чтобы на эту тему поговорить. Так получилось, что в основном два основных аспекта было, вокруг которых шла дискуссия. Это где употребляется так называемый язык вражды. Это в контексте Донбасса и временно неподконтрольных территорий, и граждан, которые там живут или живут на большой Украине, а также по теме гендерной политики, ЛГБТ-проблематики. Поэтому вот где в одной теме, во второй теме, какие термины полезны, какие вредные, как не ограничить свободу слова или свободу вероисповедания. Поэтому принимали участие, я думаю, что человек 25, это и ученые, и юристы, и люди, которые представляют, как мы это называем, медиаспильноту, то есть или практикующие журналисты, или лидеры такого профсоюзного движения журналистского. Очень разнообразные мнения были, поэтому вряд ли я смогу так всех упомянуть, но также был представитель, кстати говоря, Министерства информационной политики, и как они подчеркнули, что сейчас там разрабатываются какие-то инициативы, о которых и вы упомянули, для вот регламентирования.
То есть, возможно, закон какой-то, да?
Возможного закона, да. Хотя, безусловно, если мы эту тему затронем, я категорически и критично отношусь к необходимости юридического регламентирования. Мне кажется, в этом есть некоторые угрозы.
Да, мы об этом еще поговорим. Вот если вот сосредоточиться на первой части, да, язык вражды, порожденный конфликтом на Донбассе, вы сказали, что это очень актуально, да, в последнее время это актуализировалось. Объясните, почему? Почему это актуально? Почему важно об этом говорить? И зачем вот даже появляются инициативы некого закона?
Видите ли, любая война или тем более любое вооруженное действие, они вот просто априори связаны с тем, что накаляется градус противодействия, ненависти, вражды или, как минимум, антипатии в лучшем смысле. Поэтому это объективный процесс и это неразрывные понятия. Война, военный конфликт и язык вражды, и язык ненависти. Другое дело, что нам просто нужно уделить больше внимания, чтобы определиться с понятиями, что является языком вражды,
что это такое? Давайте
а что является
все-таки
свободой слова.
Расскажем, ну вот, если есть какая-то общая такая дефиниция, да, как вот определить нашим слушателям тем, что они пользуются вот тем самым языком вражды, потому что все настолько переплелось последние годы, да, вот уже повседневно в быту речи, даже украинские политики используют язык вражды, о чем тоже поговорим.
Ну вот я позволю себе все-таки разделить, кому что можно, а кому что нельзя. Вот, например, если говорить о политиках, то я считаю, что вне зависимости от их политических убеждений некрасиво и некорректно употреблять экспрессивную лексику типа вата, вышивата, там убийцы и прочее, потому что все-таки ответственный политик, у него все-таки где-то там между строк должна находиться мотивация гражданского примирения и построения сильного единого государства все-таки. Если говорить о журналистах, о тех людях, которые специализируются и чьей профессией является слово, говорение, то там эти категорические, вот эти требования, критерии, наверное, должны быть несколько помягче. Есть, например, в журналистике такие жанры, как памфлет, фейлетон, которые, в принципе, в своей природе...
Публицистические.
Очень, да, публицистические. Они в своей природе очень экспрессивные. Я не представляю, как можно написать памфлет, вот нежно, пушисто и никого не зацепить.
Скучно будет.
И скучно, да. Поэтому журналистам позволено чуть больше, чем политикам. Вот когда политики разогревают, это уже достаточно опасно. Ну и журналистики, журналисты тоже красную черту, безусловно, переступать не должны. Тут уже, наверное, каждый для себя ее определяет.
Алла, что такое язык вражды вот с вашей точки зрения, как филолога? Да? Как вы это классифицируете, как вы это объясните нашим слушателям? Чем он отличается от других языков, других слов.
Ну, я думаю, що перш за все це дегуманізація. Тобто, коли людина вживає якесь слово, якийсь там термін, який можна віднести до мови ненависті, вона, скажімо так, забирає щось людське і привносить те, що є нелюдським. Ну, як людину назвати там ватою, вишиватою, про що вже говорили, там карателем, хунтою, тощо. Тобто, по суті, словам, які вже існують, надається новий якийсь сенс. Причому сенс найчастіше негативний. І тоді тоді люди постійно звикають до цього, поступово звикають. От, і починають, в чому взагалі сенс мови ненависті? В тому, що її завжди мало. Тобто це якась ненаситна така прірва, куди увесь час треба все більше і більше нагнітати, все більше і більше робити ненависті. Тобто якихось порогу, якогось дна ненависті нема.
А почему? Потому что люди привыкают уже к этим словам, и они уже не ранят, да? Не так, обижают, как это так, хотелось бы.
Так, абсолютно, абсолютно. Людина звикає, їй стає... Ну, тут, знаєте, не все так просто. З одного боку, так, людина звикає, а з іншого боку, як це трапилось, наприклад, у нас в Україні стало унікальним, коли людей стали називати укропами, тобто скорочено від українців, то це висміяли. Навіть зробилася партія укропи і цього, ну... І так далі, далі, далі. Тобто те, що нібито можна сприймати як образливо, в Україні стали сприймати як смішне. Але знову ж таки, тут теж є певна межа, і має бути, точніше, межі, мабуть, нема, але вона має бути. От каратель. Ну, термін такий, обсміяли його, але коли хтось з наших ділків в Києві на Хрещатику спробував відкрити кафе «Каратель», як пам'ятаєте, то тут було дуже-дуже серйозно, тобто обурилась громадськість і кафе закрили. От,
возможно, то... это из-за коннотации Второй мировой войны, когда фашистов называли карателями мирного населения.
Так, так, це саме та коннотація і те, що називають укрофашистами, бачите, це теж не осміяли. Цей термін не змогли осміяти.
Тому що це общее травмирующее событие для обоих народов.
Ну, для яких двох народів?
Українського і російського.
Ну, не тільки для багатьох народів, так, не лише для двох, так, і для німецького народу це теж травма, по суті.
То есть слово «укроп» уже можна не считать языком вражди, потому что вот юмор его обезоружил, можна сказати.
Абсолютно, абсолютно. Тобто, ну, якщо виникла партія «укроп».
0800-300-403, номер прямого ефіру, у нас є слушательниця. Здравствуйте, откуда ви?
Да, вітаю вас в цій студії і ведучого. Я з фронтової зони, і хотілося б до вашої бесіди додати таке. От спілкуюся з людьми, слухаю, що вони кажуть, і у мене складається таке враження, що, начитавши статей з інтернету, багато хто поширює, ну, коротше, ну, як пояснити, ну, намагається... як поплюжити, чи як... Ну, тобто, європейські цінності, тобто, що Україна вибрала свій вектор розвитку, і які там цінності в Європі, і те, і все, і п'яте, і десяте. А коли запитуєш, а ви, власне, що-небудь зробили для... Тобто, ознайомитися з цими цінностями чи побувати в інших регіонах України. Ну, як правило, виявляється, що людина з цих місцин...
Не була, но осуждает, собственно говоря, но вот я прошу прощения, Гейропа, да, вот подобные вещи, которые допускают, да, там, российские СМИ, российские чиновники все-таки говорят об этом, вот слушательница говорит, что вот такая вот негативная коннотация, язык вражды, заменяет людям часто познание, насколько я понимаю, реальности. Как вы это прокомментируете?
Ну, видите ли, язык вражды, hate speech, это неоднозначно позитивный термин, потому что и борьба с ним, это неоднозначно позитивное явление. Всегда тут есть некоторые риски, в том числе для свободы слова, о чем я уже говорил ранее. Поэтому тут нужно разделять. Одно дело, когда люди высказывают свои политические взгляды и убеждения, или свои морально-этические убеждения, и людей, которые исповедуют другую мораль и этику, они критически осуждают. Это такое право должно обязательно функционировать и существовать. Поэтому... Тут важно насытить этот термин там, правильным содержанием. Самая главная сфера, где действительно борьба с враждой ненависти имеет смысл и значение, вот приоритетно. Это в межэтнических вопросах. Потому что это по-настоящему, и тут надо дуть на холодное, потому что мы можем вспомнить и времена Второй мировой войны, мы можем вспомнить и геноцид в Руанде 94-го года, который совсем недавно произошел, там, 23 года назад, где было уничтожено там от 500 тысяч до миллиона человек за 3 месяца, где скорость уничтожения людей была выше, чем во времена концлагерей фашистской Германии, именно по этническому признаку, и там средства массовой информации были трибуналом признаны виновными. Поэтому вот именно в этнических вопросах...
А вот в украинской реальности этнический признак, какие слова вы имеете в виду, какие выражения имеете в виду? Вот я так полагаю, что вы предлагаете законодательно закрепить запрет на употребление таких слов, не знаю, там, может, уголовное преследование, да, даже если услышат
нет.
или нет?
Вот я, честно говоря, вот на данный момент моего познания этой темы, я категорически против того, чтобы законодательно урегулировать вопрос и употребление тех или иных слов. В первую очередь, это все-таки должен быть вопрос саморегуляции журналистского сообщества и определенной политической культуры. Поэтому некоторые слова и словосочетания, они должны получить общественное осуждение для начала, а лишь потом уже решать вопрос юридически. Потому что, ну, знаете, тут спорно, за это слово оштрафовать, за эти высказывания посадить. Любая государственная система, она всегда будет искать повод лишний раз все унормировать, чтобы любая новая норма было поводом и инструментом для закручивания гаек. Поэтому тут нужно просто внутренним государственным гражданским диалогом выстраивать вот этот лексикон. И, знаете, бывают иногда вот слова, которые в приличном обществе не принято употреблять. За это не наказывают, за это не штрафуют, за это не садят в тюрьму, но в приличном обществе их неуместно употреблять. Поэтому, мне кажется, нам нужно идти вот этим путем, как бы осуждать некорректные высказывания по отношению к каким-то этническим группам или там, к людям по определенному признаку. А законодательно унормировать, я считаю, что на данный момент этого не нужно делать.
Давайте послушаем директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Резуна. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Расскажите, с вашей точки зрения, как обстоят дела с языком ненависти, о чем мы сегодня говорим в студии, в украинских СМИ, вот с вашей точки зрения, и как к вот такой эскалации лингвистической в украинских СМИ, если она есть, относятся студенты, да? Как вот молодежь смотрит на изменения риторики?
Ну, я маю вам сказати, що ставлення студентів до цього питання таке, яке є ставлення у засобах масової інформації. Бо студенти переважно працюють всі у тих чи інших медіа і, відповідно, задають тон ставлені до мови ворожнечі у тих редакційних колективах, в яких вони працюють. Звичайно, що в Інституті журналістики ми пояснюємо це явище і виробляємо певну свою точку зору у ставленні до мови ворожнечі, яка полягає в тому, що, звісно, треба дотримуватися певних принципів, скажімо, морально-етичних у ставленні до людей, що належать до певних, ну, як то кажуть, за етнічним принципом, за релігійним принципом у ставленні до людей, що належать до різних сексуальних меншин. Тобто ми ці речі розуміємо, що не можна ставитися до людей і писати про людей погано, чи говорити про людей погано, якщо вони розрізняються за певними принципами. Проте, скажімо, в Україні ситуація ускладнена тим, що, скажімо, йде війна з Росією, і, відповідно, ставлення до ворога, який відібрав у нас Крим, який намагається відібрати, а власне нібито відібрав Донбас, окупував Донбас. Ви прекрасно розумієте, що тут змушувати і медіа, і людей взагалі дотримуватися принципу того, що не можна називати речі своїми іменами, ми не можемо. Тому що Україні, яка перебуває в стані війни, треба називати речі своїми іменами. Ворога треба називати ворогом. Цей принцип, він, що дотримуватись треба морально-етичних засад у стосунках з людьми, він, напевно, більше підходить для третьої країни, якщо говорити про тему війни. Тут, звичайно, що треті країни повинні бути, і медіа в третіх країнах повинні бути дуже обережними у називанні людей з тої країни чи з іншої країни, якщо ці люди ворогують. Але у самій країні, яка перебуває стані війни і яка зазнає нападу, звичайно, що вимагати від медіа, щоб вони були толерантними і не називали ворога ворогом, я вважаю, що це неправильно. Але у питаннях інших, які я вже означив, етнічних, релігійних, пов'язане із гомофобією, звичайно, що тут цих питань, тобто питання морально-етичне є дуже важливим, і треба визнати, що медіа не повинні розпалювати ворожнечу. Як ви запитали, у нас справа в цілому, як би я схарактеризував стан у наших українських медіа? Ну, я не проводив дослідження, і наш інститут журналістики теж не моніторив щодо мови ворожнечі, як дотримуються цих принципів у наших українських медіа, але в цілому є ж якісь враження. Я маю сказати, що тут проблеми є. Тобто не можна сказати, що наші медіа абсолютно є толерантними і абсолютно дотримуються всіх морально-етичних принципів.
Володимир, позвольте уточняющий вопрос. Да. Ви сказали, що некоторі вещи нужно називати своїми іменами. Що ви конкретно в отношении Донбаса і Криму имеете в виду?
Ну, що ворога треба називати ворогом. Тобто, що росіян треба називати справді ворогами і називати тими, хто захоплює наші території, а не намагатися дипломатично обходити ці питання. І, скажімо, терористів, які є в Донбасі чи в Криму, називати ополченцями або ще ким-небудь такими словами не варто. Тобто їх треба називати терористами, їх треба називати сепаратистами. Тому що це люди, які зрадили свою батьківщину і які, можливо, і не розібралися в цих питаннях, але по факту вони є зрадниками, вони є сепаратистами. І тому ці речі треба називати своїми іменами.
Спасибо большое. Це був Владимир Резун, директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Алла, наверное, к вам вопрос такой. Вот террористы, да, если даже Владимир Резун говорит о том, что вот тех людей, которые там запутались, да, нужно называть террористами. Все-таки это язык ненависти. Вы поддерживаете эту идею, что украинские СМИ, украинские государства, да, государственные органы, как это сейчас происходит, называют террористами вторую сторону конфликта?
Ну, мені важко якось думати, що людина, яка взяла зброю і пішла вбивати, є запутавшися. Я думаю, що це людина, яка свідомо знає і робить, чи під тиском пропаганди, чи за гроші, чи за якісь ефемерні символи якісь. Ця людина є терористом.
Хорошо, а ви не бачите тут такої от опасності, що терористами називають всіх, хто залишився на неподконтрольній території, відбувається таке от заміщення, і люди там це чувствують, вони говорять, ну які ж ми терористи, да, це такий звісний меседж з тої сторони, це, ну, допустим, мирні жителі, які живуть зараз в окупації, да, виходить, і вони каким-то образом причастні к этому тероризму, і цей меседж транслюється на Большу Україну.
Я кажу про людину, яка взяла зброю, це по-перше, а по-друге, яка людину, яка агресивно ставиться, наприклад, там до України, а Донбас – це Україна, яка агресивно ставиться до українців, яка, скажімо так, веде пропаганду проти України. Це дійсно терористи, причому все одно, як на мене, чи це те терористи, які роблять, ну, скажімо так, ведуть пропаганду антиукраїнську, от загарбницьку. От, або це ті терористи, які бігають там з автоматами.
То есть человек не лояльный Украине терорист?
Ну,
а если эти люди в Києві живуть, в Житомирі, на Закарпатті?
Я думаю, що якщо вони якимсь чином висловлюють, ведуть пропаганду публічно, або, ну, скажімо так, ведуть публічну пропаганду проти України, то я вважаю, що це люди, які, ну, скажімо, якщо і не терористи, то це, скажімо так, вороги.
Руслан, согласны с таким посылом, да, что это слово должно употребляться?
Вот тут всегда нужно... Для меня есть однозначный критерий. Я, во-первых, хотел короткую реплику по поводу Владимира Владимировича Резуна, потом, если позволите мне озвучить, по поводу террориста. Понимаете, для меня однозначно, например, когда человек высказывает политические убеждения свои, то ли политик, то ли журналист, то ли просто гражданин, например, что Украина должна все-таки идти в Европейский Союз, или нет, нам лучше остаться оставаться там с нашими северо-восточными соседями. Или вот нам надо многовекторную политику, как Владимир Кучма. За это нельзя карать. Потому что сейчас уже разные законодательные инициативы высказываются по этому поводу. А когда человек говорит, что Украина – это страна, которая не имеет права на существование, что границы – это такое сомнительное явление, там их можно смело менять, вот это уже угроза национальной безопасности и территориальной целостности. Поэтому всегда нужно различать слова, в которых выражаются политические убеждения, геополитические взгляды, от слов, которые покушаются на территориальную целостность. Потому что территориальная целостность – это то, что свято защищается Конституцией и здравым смыслом элементарно. Поэтому человек, который вот убивает людей, покушается на территориальную целостность, ставит под сомнение какие-то объективные, очевидные вещи, это, безусловно, то ли, если это убийство, то это, безусловно, терроризм, если это уже не связано с убийством, то это идеи, террористические идеи, которые, безусловно, являются информационной подоплекой для будущих там военных действий или уголовных даже преступлений. И это уже нельзя допускать, безусловно. И я, если позволите, по поводу Владимира Владимировича Резуна, уважаемый мною профессор, я учился в институте журналистики, также и выпускник этого учебного заведения. Но я бы все-таки, опять же, разделял морально-этические вопросы и политические вопросы. Вот он назвал людей, которые осуждают однополые отношения, гомофобами. Вот я считаю, что это хейт-спич по отношению к людям консервативных христианских ценностей. Поэтому есть люди, которые говорят, что марши сторонников легализации марихуаны – это вредно, это плохо, и они должны иметь право высказываться, или там противники однополых так называемых браков. Поэтому вот тут клеймить хейт-спичем всяческое вот консервативное общественное убеждение, это тоже недопустимо, потому что сегодня в Гайд-парке лондонском, например, полно случаев, когда там проповедник выходит, цитирует священное писание по очевидным вопросам, о которых мы говорим, приходит какой-то проходящий мимо, просит полицейского его сейчас арестовать или как минимум задержать, потому что якобы это оскорбляет чьи-то чувства. Поэтому вот это уже покушение на свободу слова и на свободу вероисповедания. И тут борьбой с языком вражды и ненависти не нужно установить диктатуру и не ликвидировать свободу слова.
0800 300-403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам, участвуйте в разговоре. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я из прифронтового города Бахмут.
Да, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Нет, реплика. Вы знаете, мы уже очень много имеем в кавычках званий. Недочеловеки, дебилы, идиоты, 38 хромосом, то ли это много, то ли это мало, щуры. Но больше всего меня повеселило, когда по телевизору я услышала, очень представительный, умный человек, в кавычках, говорит, чтобы все понимали, что такое за люди тут на Донбассе живут. Он говорит, вот у вас есть кухня, и в ней завели таргани. Кухня ваша, так что треба робити? Так что мы получили звание еще и таргани. Но многие по-разному люди реагируют на вот такие в адрес нас слова. Я, например, хочу сказать, как многие реагируют словами Гёте. Я хочу подняться в горы, чтобы смеяться там над вами. То есть не принимаю это всерьез. А другие люди, им очень больно. Но все это не ведет к вражде. Как, все это, ну, как вот, как я сказала. Для одних это смех, а других боль. Но вражды от этого нет. Хуже то, что после оскорблений тем, кто это позволяет, им этого становится все мало и мало. Они все еще придумают, как же еще.
Да, о чем
уже
мы,
нас
о чем
оскорбляют, убивают. Вот. Страшно реальная жизнь, понимаете? Такое впечатление, что мы катимся в пропасть. А кто и что нас остановит, трудно даже предположить. Вот такая ситуация.
Спасибо большое за звонок. Друзья, вот действительно, как остановить вот эту вот эскалацию? Да? Есть у вас какие-то методы, рекомендации, что, как правильно слушательница сказала, уже мало этого происходит, да? И это не вражда, наверное, а вот, наверное, я бы предположил, что это уже отчуждение идет после этих слов, да? Люди просто отключаются, не слышат друг друга, да, и говорить о каком-то... одном взгляде на украинский проект, на свое будущее уже трудно.
Мне кажется, что главный инструмент это туристическая рекомендация, путешествовать по Украине. Вот больше заниматься внутренним туризмом, поездкой в другие регионы, знакомством, межкультурным диалогом, потому что Украина действительно огромная страна, на самом деле. В Европе очень мало стран, всего лишь несколько, таких огромных по территории, по количеству населения, где невозможно...
Да нет таких даже огромных стран, самая большая страна.
Сейчас, да, территориально самая большая, по населению там Германия больше, например, да, то есть это одна из там крупнейших стран, поэтому при таких территориях и количестве населения невозможно выстроить гражданский мир, диалог, когда люди не общаются, не ездят, и это распространенная проблема. Кстати говоря, не только жители Донбасса, это есть такой стереотип, что жители Донбасса мало путешествуют. Я там в Тернополе недавно был, во Львове, общаясь с местными жителями, вижу то же самое, они там никогда не видели этих донецких терриконов, условно говоря, поэтому мне кажется, что вот эта традиция путешествий, коммуникации внутренняя, она все-таки существенно снизит как минимум градус напряжения.
Так, я повністю погоджуюсь. Це подорожі, це спілкування на будь-якому рівні. От і це роблять, до речі, наші волонтери. Подивіться, будь ласка, скільки разів вивозили дітей, які плакали, коли вони бачили, хто такі насправді укропи. От у Львові чи в Тернополі. Скільки ми самі, я цим займалася, і наші студенти, ми передавали книжки на Донбас, ми передавали туди якісь подарунки. Ми йдемо на зустріч цим людям і намагаємося от якось, скажімо так, протягнути ниточку якусь спілкування. І я не думаю, як ота пані щойно сказала, що ми там в якусь прірву катимося в пропасть, вона сказала. Я
це
думаю,
взгляд із прифронтової території, напевно.
Так, може там таке, але я бачу, скільки людей намагаються допомогти тим же ж людям з Донбасу. Як ми спілкуємося з ними. Але комунікація, спілкування можливо лише тоді, коли для цього прагнуть дві сторони. Якщо лише одна...
Кто первый должен? Вот у меня такой вопрос, да, сделать шаг навстречу. Вот я приведу цитату, я уже неоднократно ее озвучивал, Владимира Горбулина, директора Национального института стратегических исследований, цитирую: «Нельзя требовать разминирования сознания жителей Донбасса и Крыма, не разоружив мозги жителей остальной части Украины». Вот что считает украинский ученый, намекая, наверное, на то, что первым шаг навстречу должна сделать большая Украина.
Ну так, дійсно, крок назустріч робить той, хто сильніше. І той, хто вважає себе правим. Це дуже добре. Але неможливо йти увесь час на зустріч, коли від тобі, ну, скажімо так, повертаються до тебе спиною. І дуже часто саме таке ми спостерігаємо.
Да, я также тут присоединяюсь к мысли, что вот тот, кто больше, тот, кто, он должен проявить благородство некоторое в этом, шляхетність украинское слово, для того, чтобы сделать шаг навстречу. Поэтому, наверное, большая Украина должна сделать определенный шаг навстречу. Но я хочу просто сказать и подчеркнуть, что все-таки мы не должны рассчитывать, что проблема вот простая, решится легко, и это вопрос там 5 лет. Вот Соединенные Штаты Америки, гражданская война 1860-е годы, а вот пару месяцев назад снесли памятник генералу Ли, ну, леваки такие агрессивные. И это, хотя это история, которая уже более 100 лет, это снова спровоцировало гражданское противостояние, непонимание, разные трактовки истории. Поэтому это процессы, которыми нужно будет систематически заниматься всегда, потому что Украина по-настоящему большая страна с большим, с разным культурным контекстом в разных регионах. Но нас объединяют общие границы и общее понимание будущего нашего государства. Поэтому нам этим всегда нужно будет заниматься. Это не вопрос 5 лет даже.
Руслан, но все-таки хотел бы уточнить. Вот недавно смотрел передачу на одном из украинских телеканалов, и там ведущий позволил себе сказать «Донбасс», сказать, извините, слушатели, опочленцы, да, то есть это все смотрят на это, все это слушают. Это нормально? Как должно двигаться большая Украина, о которой вы говорите, что это необходимо, да, потому что эта сторона сильнее, навстречу? Каким образом? Может, все-таки какие-то ограничения или какие-то мастер-классы этические для журналистов проводить, да, потому что они трансляторы месседжей на оккупированную территорию, и люди, хотят, не хотят, воспринимают это на свой счет. Ну вот опять же, общаясь с людьми оттуда, это действительно так, они воспринимают на свой счет.
Да, эти слова там «Донбасс» и «опочленцы» и подобные слова, они, во-первых, они свидетельствуют о определенном невежестве и низком интеллектуальном и культурном уровне этого человека.
И о ненависти. Я бы еще тоже сказал, что по ведущим было заметно, что он ненавидит фактически все, что там происходит.
Я считаю, что за это не нужно штрафовать и сажать. Но я считаю, что это повод для того, чтобы серьезная внутриредакционная дискуссия произошла и рассмотреть целесообразность продолжения работы этого ведущего в эфире на позиции ведущего. Пусть пойдет, например, расшифровкой видеофайлов.
А если заниматься. Этого не происходит, может быть, какие-то все-таки государственные ограничители поставить или нет?
Вот чисто эмоционально я с вами как-то согласен, но понимая, к чему это приведет, считаю, что это рискованно. Поэтому вот вопрос...
А к чему это приведет?
Это приведет к тому, что государство... Поверьте, я думаю, что вы это понимаете, государство всегда стремится, то есть это естественное желание любого государства, как можно больше все урегулировать, чтобы потом это использовать в своих иногда сомнительных целях. Поэтому, да, это плохо, это недопустимо, но это должно иметь вот такое профессиональное осуждение профессионального цеха в западных средствах массовой информации, там в том же BBC, безусловно, его бы, скорее всего, уволили, и другие коллеги по цеху, для них это было бы, ну, не менее весомым аргументом такого не делать, чем если бы его штрафовали.
Сейчас это мейнстрім, к сожалению, да.
Панове, ми якось думаємо, що мова ненависті – це тоді, коли тебе називають там карателем, ватником, чи там якийсь донбасятіна, чи чим когось ще. Але мова ненависті може бути звичайні, загальні якісь слова. От, наприклад, як маркер є – в Україні чи на Україні. Тобто оце «на Україні» – це вже, по суті, є словом ненависті. Чи просто, от як депутати, тут я навіть собі виписала, депутати Луганської обласної ради від партії регіонів Родіон Мірочник в публічному виступі в медіа говорив, що якщо ми вчимо цією мовою людей, дітей, то ми позбавляємо їх просто всього. Це не мова науки і це мова недораси. Недораси.
Це тобто, в українському язикі,
так? Так, це про українську мову. І ще один депутат, донецький колега його, Микола Левченка, каже, українська мова – це мова фольклору. Це не мова науки, це не мова держави.
Тобто культурно, вроді би, сказано, абсолютно. А по суті, це вираження, провоцируюче ненависть, отчуждення.
Не провоцируюче, це просто це є мова ненависть. Тому не треба думати, що це має бути якась така лексика, яка, ну, скажімо так, принижує людину. Це принижує ще більше.
Є дзвінки. Здравствуйте. Откуда ви обращаюсь к слушателю?
Здравствуйте. Я із Сєвєродонецька. І хотів я чуть підправити. Женщина сказала, що укроп – це сокращенно від слова українці. Алло.
Да-да, слушаем вас.
Да, но это не от слова «украинцы», это от слова «украинская оппозиция». Появилось это выражение «укроп». То есть, когда вот эти майдановцы, там яценюки, там тягнебоки, там на Майдане выступали, вот их называли «украинская оппозиция». От этого пошло слово «укроп». И я вам что хотел сказать. Вот этот язык ненависти, он специально нагнетается определенными политическими организациями. Ну, они не политические, а больше экстремистские. Ну, например, ВО «Свобода», там «Унаунсо» и так далее. Это провокаторы, которые специально разжигают ненависть в обществе. Ну, я бы даже сказал, что это какие-то иностранные агенты, которых кто-то финансирует из-за границы.
Спасибо за звонок. Вот Алла хочет что-то сказать. И вот еще тоже такой, как по мне, важный вопрос. Кто первым начал? Да, это начали вот украинская сторона или все же российская сторона, да, вот начала вот эту эскалацию, да, и, может быть, Украина только вот начала отвечать на это, а не сама, да, провоцировала россиян.
Так, я думаю, що все ж таки Україна почала відповідати, і відповідати дуже пізно, на жаль. Річ в тому, що я просто от читала і аналізувала таку цікаву газету, яка виходила на Донбасі в період незалежності в останні роки. Газета називається «Донецький кряж». Значить, в цій газеті абсолютно в кожному номері йшли нападки на Україну. Причому нападки на будь-якому рівні. Починаючи з того, що це не до країна, не до мова, що української культури нема, що це придумали австріяки і поляки. Тобто те, що навіть озвучив зараз той пан, який чи товариш, який дозвонився до вас в редакцію. Тому певно, що тоді на тому рівні треба було вести просвітницьку роботу. Цього не робилося. Кидали такі гасла «Донбас кормить всю страну», от у Донбаса особа гордість тощо. Річ в тому, що це такі ж люди, такі ж громадяни України, як і всі інші. В принципі, в нас відкрита держава. Ніхто нікого не утримує, якщо так не подобається вже в Україні. А ще один момент, який щодо того, проплачені, провокатори тощо. Тобто, коли людина висловлює свої погляди, коли людина пишається своєю нацією і намагається ствердити національні якісь, скажімо так, цінності, то це виходить, що вона проплачена. От, але які ж цінності...
Про провокативності, наверное, говорилось, да, вот, допустим, есть такая Ирина Фарион, да, которая вот ведет себя, ну, для многих людей, да, странно, да, то есть странно утверждает все-таки эти вещи и вызывает подозрение в провокативности.
Ну, вы знаете, Ирина Фарион, ну, в ней такие погляды, может, они досить такие в экстремистской такой форме высловлены. От, я думаю, что тут с Ириной Фарион больше раздмухано. Тому що, ну, от вона висловлює якісь свої там погляди. ЗМІ починають...
Ну, тобто, ти Микола, а не Коля, це не язик вражди?
Ну, я думаю, що ні. І Коля, і Микола, і Ніколя, і Ніколь. Всі ці імена мають право на існування.
На существування. Ще один слушатель, послушаємо і будемо закругляться. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я с Луганщины. Вы знаете, я хочу заступиться за ненависть, как за все человеческие эмоции. Ненависть – неотъемлемая часть человеческих отношений. Гнев, злоба, ненависть, ярость – они зачастую могут быть иметь созидательный характер, понимаете? Ну, в нашем примере, например, ненависть, она мобилизует на борьбу против врага. Вместо того, чтобы пытать разобраться в мотивах этого врага, понять его... Понимаете, если бы мы понимали, ну, он бы уже там, не знаю, по Киеву ездили. Ничего страшного в этом нет. Ненависть должна быть, как все те качества, которые почему-то называют отрицательными. Это зависит от того, кто кого ненавидит и за что. В какой форме, как это выражается. Это все ситуативно-обстоятельно. Я вам как медик скажу. В анамнезах у психических больных пишут, эмоциональный фон выхолощен. Это очень страшно. Вот, вот эмоции должны быть. Все должно быть. Все должно, оно все может иметь конструктивный...
Спасибо, да, вот действительно такое, такая точка, да, что язык ненависти, он имеет такой и позитивный выхлоп. Но вот мой комментарий, да, что все-таки нужно понимать, кто вторая сторона, да, чтобы бороться с ней, потому что идет такое все-таки перемешение. Многие мирные жители, которые остаются на неподконтрольных территориях, чувствуют себя врагами, чувствуют себя второй стороной, хотя они себя так не позиционируют, да, но их большая Украина так и каким-то образом почему-то позиционирует и отталкивает таким языком ненависти.
Я не бачу такого. Я не бачу. Хто сказав, що...
Я говорю, восприятие людей там.
Так, але подивіться, будь ласка, скільки, навіть починаючи з Фейсбука і закінчуючи нашими медіа, скільки українців говорять, що там робиться на Донбасі, коли забирають людей на підвал. Коли передають людям з України, передають і книжки, і якісь харчові ці посилки, і ліки. Тобто на багатьох тих, хто не виявляє ненависті, ставляться до них, як тих, до тих, хто постраждав. І оця пані сказала, що ненависть має бути. Є такі емоції, які руйнують. Є емоції, які, скажімо так, роблять людину людиною, а є емоції, які руйнують. Ненависть – це та емоція, яка руйнує. І лікар має це знати.
А яка це з'їдательна емоція?
Любовь?
Мобилизирующая, но все-таки защищать же родину надо, да, украинцам какую-то эмоцию испытать.
Понимаю, все равно нам нельзя лишиться чувства благородства какого-то. Даже и на войне есть такое понятие, как вы есть воин, а есть военный преступник, понимаете? Поэтому иногда есть законы, незаконное употребление оружия или слов каких-то, или определенных методов. Поэтому рано или поздно Украине и украинцам в разных регионах нужно искать пути соприкосновения и примирения, при этом очень тонко и чувствительно относиться к культурным особенностям и к традициям разных регионов. Но нельзя допускать того, чтобы ставилось под сомнение факт существования у государства или тем более государственной границы.
Спасибо за такую точку оптимистичную. У нас в гостях был президент Ассоциации журналистов, издателей и вещателей «Новомедиа» Руслан Кухарчук и профессор, доктор филологических наук Алла Бойко. Мы говорили о том, что делать с языком ненависти. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Полистаем прессу в сегодняшнем медиаобзоре. Для чего Кремль взял под контроль так называемые ЛДНР и к чему может привести разборки между ГПУ, СБУ и Национальным антикоррупционным бюро?
Кремль решительно взял управление так называемыми народными республиками на Донбассе под свой контроль. Это утверждает польский интернет-портал «Вполитики.пл». Все это означает, что Кремль имеет возможность в любой момент произвести там любой маневр, который будет соответствовать российским интересам, в том числе такой, который бы возмутил независимых лидеров-сепаратистов, утверждает автор. Грядет тотальная ликвидация народных республик, передача их Украине. Не обязательно, но можно предположить, например, что Москва, используя тему реализации Минских соглашений, может создать для Киева безвыходную стратегическую ситуацию. Подробнее в материале «Москва берет сепаратистов на короткий поводок». Еженедельник «Деловая столица» пишет о том, что теперь за власть борются исключительно те, кто абсолютно не готов жертвовать своей жизнью ради идеи. Не в состоянии достойную такой жертвы идею сгенерировать и не видят в этом ни малейшего смысла, утверждает автор статьи политолог-международник Алексей Кафтан. По его мнению, ва-банк нынче не в моде, особенно среди тех, кто глаголом жжет сердца избирателей. Власть все еще соблазняет, но из самодостаточной цели она превратилась в приятный довесок к офшорным счетам, частным самолетам и элитной недвижимости. Именно поэтому Янукович не мог не бежать. Поэтому Саакашвили не мог прыгнуть с крыши. Поэтому Порошенко скорее согласится выглядеть смешным, чем жестоким. Хотя, вероятно, предпочел бы наоборот, утверждает издание. Публичные разборки ГПУ и СБУ с Национальным антикоррупционным бюро будут иметь колоссальные последствия для Украины. Не исключено, что этот скандал станет рубиконом, после которого Запад окончательно убедится, что страна на данном этапе нереформируемая, а значит, нет смысла напрягаться в поддержке украинских элит, которые так и не поняли своего исторического шанса. Об этом пишет интернет-издание «Униан». Автор отмечает, что уже сейчас активизировался непубличный политический диалог по линии Россия-Евросоюз. На фоне усталости Запада от Украины это может сильно подломить единство западного мира по украинскому вопросу. Многие, слишком многие давно хотят перевернуть санкционную страницу.
В эфире радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
На контрольном пункте въезда-выезда станица Луганская 9 и 10 декабря временно остановят пропуск граждан, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного у КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Контрольно-пропускной пункт восстановит работу 11 декабря, добавили в погранслужбе. Сейчас в Луганской области, напомню, действует только один КПВВ. Через линию разграничения это станица Луганская. Еще 4 Майорская, Маринка, Новотроицкая и Гнутова действуют в Донецкой области. Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый срок на выборах в 2018 году. Об этом он заявил на встрече с работниками завода «ГАЗ». Путин был впервые избран, напомню, президентом в марте 2000 года. В течение последних месяцев Путина многократно спрашивали о возможности его участия в выборах, но российский лидер сохранял интригу. Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В Украине на сегодня запрещен въезд более 5000 человек, из которых более 2000 россиян из-за угрозы национальной безопасности, сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Он добавил, что некоторые граждане России привлекаются к уголовной ответственности за террористическую и диверсионную деятельность. 22 ноября, напомню, СБУ запретило въезд в Украину сроком на 3 года гражданину России, актеру Федору Добронравову. Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская, россиянин делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма России. В Константиновке после реконструкции открыли очистные сооружения, которые не функционировали около 10 лет. Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его словам, сточные воды, которые несли в себе все нечистоты в реку Кривой Торец, будут очищаться до предельно допустимых показателей, как того требует природоохранное хозяйство. Данный проект – часть программы оздоровления окружающей среды на Донеччине. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Друзья, напоминаю, 8 и 9 декабря радио «Донбасс Реалии» проведет выездные эфиры в городе Меловом и в Счастье. В Счастье 8 декабря в 6 часов вечера в городском доме культуры. В Меловом 9 декабря в 14:00 в зале районной госадминистрации. Увидимся там. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Удачи вам!
Вы слушали «Донбасс Реалии».